Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы послания апостола Павла к Ефесянам. Вся эта глава посвящена созидательному труду Бога по созданию Его Церкви. Здесь обсуждается роль каждого из членов Троицы в этом процессе. В течение нескольких лекций мы с вами говорили о тройственной работе, совершаемой Богом Отцом. Он избрал нас во Христе, Он предопределил усыновить нас, и, наконец, Он принял нас во Христе, в котором, как следует из седьмого стиха, мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Кстати сказать, эта фраза «по богатству благодати Его» представляет собой очень интересное выражение. Здесь не сказано «от богатства Его благодати». Я позволю себе показать вам разницу с помощью одной жизненной иллюстрации. Знаменитый американский миллионер Джон Рокфеллер был большим поклонником игры в гольф. Всякий раз после игры он давал мальчику, который помогал ему носить клюшку, монету в 10 центов. Для Рокфеллера это были совершенно смешные чаевые. И мне жаль того ребенка, которому всякий раз приходилось переживать подобное разочарование. А все потому, что Рокфеллер давал от своего богатства, а не по своему богатству. Если бы Рокфеллер давал по своему богатству, он давал бы значительно больше, и его юный помощник быстро сделался бы человеком богатым. Что же касается Бога, то Он искупил нас по богатству Своей благодати. Бог может спасти вас и может сохранить ваше спасение. И все это по Его благодати. Бог богат благодатью и готов дать нам ее по своему богатству. Собственно, лично я каждый день испытываю в своей жизни его щедрость. Но, несмотря на Божью щедрость ко мне, у него остается ее достаточно и для вас, друзья мои, где бы вы ни находились. Сейчас мы ведем разговор о работе Божьего Сына для Его Церкви. Эта работа также имеет тройственную природу. Во-первых, Христос искупил нас Своей кровью. Во-вторых, Он явил нам тайну Своей воли. И, наконец, в-третьих, Он наделяет нас особым наследием. В нашей прошлой лекции мы с вами рассмотрели греческое слово «искупление» и увидели, что это слово подразумевает оплату надлежащей цены. Этой ценой была кровь Христа, так что теперь мы можем иметь прощение, потому что Он уплатил нужную цену. Мы знаем, что Бог отправился на рынок, где мы были выставлены на продажу среди других рабов, и купил всех нас. Теперь Он собирается использовать нас для Себя. А для этого Он устанавливает с нами личные взаимоотношения. Также мы увидели, что Он купил нас для того, чтобы вернуть нам свободу. Само греческое слово «аполютросис» — «искупление» в седьмом стихе означает, что Бог никогда не попросит у нас ничего, не потребует, чтобы мы сделали что-то для Него. Именно в этом состоит все величие термина «благодать». Когда Бог спасает с помощью благодати, Он не делает нас Своими должниками. Он искупляет нас, чтобы дать нам свободу. Тогда кто-то спросит, «Но разве мы не должны теперь служить Ему?» Несомненно, должны, но на совершенно иной основе, на основе новых взаимоотношений с Ним, взаимоотношений любви. Господь Иисус Христос сказал Своим последователям, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Он ведь не сказал, «Из-за того, что Я умер за вас, соблюдайте Мои заповеди». Нет, Господь сказал, «Если любите Меня». И сегодня, если вы любите Его, Он хочет, чтобы вы послужили Ему. А если вы не любите его, тогда забудьте о каком бы то ни было служении. Сегодня так часто раздаются разговоры о верности и посвященности Христу. Друзья мои, мы с вами ничего не можем посвятить Ему. Все, что от нас требуется, это отвечать Ему любовью. А это совершенно иное основание для наших взаимоотношений. Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Где-то я прочел трогательную историю, которая хорошо иллюстрирует эту великую истину. Это происходило в Америке во времена рабовладения. Прекрасная чернокожая девушка была выставлена на продажу на невольничьем рынке. И вот один жестокий плантатор положил на нее глаз. Он начал назначать свою цену, стараясь обойти других покупателей. И каждый раз, когда он предлагал все большую сумму, на лице девушки отражался совершенно неописуемый ужас. Но на этом аукционе присутствовал и другой плантатор, добрый, достойный человек. Увидев, какие страдания причиняет девушке одна только мысль о ее будущем хозяине, он тоже решил принять участие в торгах. В конце концов, его цена оказалась самой высокой, и девушка досталась ему. Он заплатил необходимые деньги и повернулся, чтобы уйти. Девушка последовала за ним, но он остановил ее и сказал: «Ты не поняла. Я купил тебя не потому, что мне нужна была новая рабыня. Я заплатил за тебя, чтобы вернуть тебе свободу». Услышав это, девушка на мгновение остолбенела, а затем вдруг бросилась на колени со словами: «Не гони меня, я все равно буду служить тебе до конца моих дней». Эта история прекрасно показывает то основание, которое должно определять наше служение Господу Иисусу Христу. Он любит нас. Он заплатил за нас достойную цену. Он отдал себя самого и пролил свою собственную кровь, чтобы мы могли получить прощение грехов. Все это теперь ваше, если вы готовы прийти к Нему и принять Его как своего Спасителя. Но теперь представим себе, что кто-то скажет: «Но я не люблю Его». Тогда знайте, что Он вовсе не просит вас служить Ему. Однако, если в вас все-таки есть любовь к Спасителю, Он желает, чтобы вы служили. Именно об этом идет здесь речь. Никогда не забывайте, что ваше искупление и ваше прощение совершены по богатству Его благодати. А теперь мы переходим ко второй части той работы, которую совершил Божий Сын для Своей Церкви. А именно, Христос явил тайну Своей воли. Прочтем стихи с 8 по 10. «Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Для начала давайте поговорим о том, что означает в Священном Писании термин «тайна». Как правило, тайна — это то, что Бог являет нам и что прежде явлено не было. В тайне Нового Завета всегда присутствуют два элемента. Во-первых, она не может быть раскрыта человеческими усилиями, ибо всегда является Божьим откровением. А во-вторых, эта тайна всегда является и раскрывается в надлежащее время. В знаменитой Библии Чарльза Скоуфилда приводятся 11 тайн Нового Завета. Однако позволю себе еще раз напомнить вам, что тайна — это то, что было скрыто от верующих в ветхозаветные времена. Поэтому в случае некоторых из этих тайн само слово «тайна» даже и не употребляется. Я сейчас перечислю вам эти великие тайны. Во-первых, это тайны Божьего Царства, которые Господь доносил до своих последователей в виде притч. Во-вторых, это тайна ожесточения Израиля в последнее время, о чем говорит апостол Павел в 25 стихе 11 главы послания к римлянам. Третья тайна — это тайна восхищения верующих при наступлении конца времен. Об этой тайне идет речь в 15 главе первого послания к Коринфянам, а также в 4 главе первого послания к Фессалоникийцам. Еще мы находим упоминание тайны Церкви Нового Завета, которая есть единое тело, состоящее из евреев и язычников. Пятая тайна — это тайна Церкви как невесты Христа. Павел пишет об этом в 5 главе послания к Ефесянам. Следующая тайна — это тайна живущего в верующих Христа. Седьмая тайна Нового Завета — это тайна воплощенного Христа, в котором обитает вся полнота Божества телесно. Еще одна тайна — это тайна беззакония. Упоминание об этой тайне мы можем найти во второй главе второго послания к Фессалоникийцам. И, наконец, две последние тайны предстают нам в страницах книги Откровения. Это знаменитая тайна семи звезд, а также тайна Вавилонской блудницы. Все это тайны, которые Бог явил своим людям. Но даже несмотря на все это, знаете ли вы, что Бог не сообщил нам всего? Есть много того, что Бог скрыл от нас. Признаюсь, что у меня есть немало вопросов, которые я при возможности задал бы Богу. К нам на радиостанцию приходит много вопросов от наших радиослушателей, и мы стараемся отвечать на них по мере возможности. Но у меня самого есть вопросы, задать которые я никому не могу, ибо не знаю человека, который бы знал ответы на них. Но однажды Бог сам откроет нам все это. Итак, тайна — это нечто, что прежде не было явлено, и что Бог являет нам теперь. И в этих стихах содержится одна из тех чудесных тайн, которые даны нам в Новом Завете. Обратите внимание, что фраза «во всякой премудрости и разумении» на самом деле относится к девятому стиху. А потому, говоря о том, что такое тайна Его воли, мы в первую очередь должны понять, что это нечто, что явлено с участием Его премудрости и разумения. Иными словами, это некие глубокие и серьезные истины. Мне очень радостно сознавать, что многие миссионерские и евангелизационные организации пытаются донести до людей то, что они называют простым Евангелием. Мне также приятно, что к нам на радиостанцию приходят письма наших слушателей, благодарящих нас за то, что мы возвещаем благую весть Божью в ясной и доступной форме. Мне лестно получать такие письма, поскольку именно в этом состоит наша главная задача. Кто-то сказал, что печенье нужно класть на самую нижнюю полку, чтобы даже дети могли до них дотянуться. Тот же принцип применим и в случае Евангелия, которое должно проповедоваться в простой и понятной форме. Но, несмотря на все это, я должен признать, что Евангелие содержит потрясающие глубины Божьей премудрости, проникнуть в которые удается порой далеко не сразу. И тут нам необходимо воспользоваться всем нашим интеллектуальным потенциалом, чтобы постичь все подлинное величие Божьих целей и замыслов. Но главное — это то, что сам Бог хочет, чтобы мы знали все это. Ибо сегодня многие тайны уже явлены людям. А теперь я хотел бы уделить внимание десятому стиху. «В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Слово «устроение» — это еще один важный для нас термин, не менее важной, чем слово «тайна». В современной богословской литературе оригинальное греческое слово «ойкономия» переводится широко используемым ныне в богословских кругах термином «диспенсация». Этот термин звучит очень часто, хотя создается впечатление, что правильное значение этого понятия знают очень немногие. Так что же такое диспенсация? Во-первых, это не период времени. В этом термин «диспенсация» отличается от термина «век». Мы слышим о веке благодати, что подразумевает период времени. Но диспенсация или ойкономия — это совершенно другое слово, которое переводится самыми разными способами. Оно может означать управление или порядок вещей. То есть это порядок вещей, система, согласно которой все функционирует. Значение данного понятия вовсе не относится к периоду времени. Например, данным термином можно называть способ ведения домашнего хозяйства. К примеру, одна домохозяйка решает установить в своем доме один порядок вещей. На ужин она готовит курицу с картошкой, и ужин у них начинается в 7 часов. А другая семья садится за стол в 9:30. И на стол хозяйка подает жареную рыбу. Все определяется тем, как хозяйка решает организовать жизнь своей семьи. И на это у нее есть право, поскольку ее семья живет в рамках отдельной и независимой диспенсации. В нашем языке существует слово «экономия», созвучное греческому слову «ойкономия». Например, существует политическая экономия, предмет, который изучается в университетах и который посвящен тому, как правильно управлять страной. В каждом государстве имеется свой метод управления, своя диспенсация. Причем у каждой системы есть свои особенности. Однако каждая не лишена и присущих ей недостатков. Более того, в разных странах мы даже можем встретить разные системы дорожного движения. В Англии, например, все машины ездят по левой стороне улицы. Когда я был в Лондоне, мне доставляло огромное удовольствие подшучивать над нашим шофером, что он выехал не на ту сторону дороги. На это он с невозмутимым видом отвечал мне со своим неповторимым британским акцентом. «Сэр, не беспокойтесь, все остальные водители совершили в точности ту же ошибку». В принципе, термин «диспенсация» может относиться и к определенному периоду времени. Однако на самом деле он обозначает метод, с помощью которого Бог осуществляет свое управление в данный период времени. Очевидно, что с Адамом Бог строил свои отношения несколько иначе, чем это происходит сегодня с нами. Например, Авель принес Богу агнца в виде жертвы. Так же поступал и Авраам. Ветхозаветные священники приносили Богу жертвенных животных, и Бог признавал это приемлемым методом. Однако нам с вами сегодня это уже не нужно. И я надеюсь, что вы не берете с собой в церковь окровавленных ягнят. Все дело в том, что сегодня Бог установил для нас иной способ отношений с Ним. Иной способ, как мы можем приходить к Нему. Мы живем в другой системе взаимоотношений, в другой диспенсации. Но несмотря на то, что отношения с людьми в разные эпохи были разными, у Бога никогда не было иного метода спасения людей, кроме одного единственного на все времена. Теперь поговорим о том, что такое полнота времен. Я не смогу объяснить вам все фазы этого процесса, однако все в этом мире движется к тому моменту, когда Христос будет править над всем, что существует на небе и на земле. Это и есть полнота, или по-гречески «плейрома». когда все уже подчинено владычеству Иисуса Христа. Все в прошлом, настоящем и будущем движется к тому моменту, когда всякое колено преклонится пред именем Иисуса, и всякий язык исповедает, что Иисус Христос — Господь. Это и есть тайна Нового Завета, которая явлена нам здесь в устроении полноты времен, все небесное и земное соединится под главою Христом. Мы знаем о Христе, что Бог все покорил под ноги Его, когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено, как пишет автор послания к евреям в 8 стихе 2 главы своего послания. Этот стих ясно указывает нам, что это время еще не наступило. Сегодня мы еще находимся в иной диспенсации. Мы живем в иной системе мироустройства. Тем не менее, Бог уже явил нам то, чему рано или поздно надлежит случиться. Он явил нам тайну, которая прежде была скрыта от людей. Сегодня небеса и земля еще не находятся в гармонии. Этот мир предпочитает жить по своим законам. Но близится день, когда и небеса, и земля обретут, наконец, единство, и все будет, наконец, соединено под властью Христа. Есть также и третья часть работы Божьего Сына во благо Его Церкви. Третье, что делает Христос для нас, это дает нам наследие. Давайте прочтем стихи 11 и 12. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Но к подробному разговору об этих стихах мы приступим в нашей следующей лекции. А на сегодня все, я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.